Каждую пятницу в эфире Латвийского радио 4 встречаете музыканта недели. Актуальные события в мире музыки, гастроли и новые альбомы, профессиональные советы музыкантов и много музыки. Программа Илоны Ехимович «Музыкант недели».
Музыканты недели сегодня. Украинская пара, симпатичнейшая, которая уже 2 года живет в Латвии. Музыканты из Мариуполя, которые нашли друг друга и в жизни, и в творчестве, и поддерживают друг друга, и верны друг другу на этой непростой жизненной дороге, которая ведет от войны к миру. И то, что мы называем мир, мне очень приятно, что вся эта ассоциация с миром — это Латвия, это Рига, где сейчас мои гости живут и чувствуют, я надеюсь, себя как дома. Владимир Сохта, приветствую.
Здравствуйте.
И Елизавета Троценко.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Теперь вы рижане, ну, как минимум 2 года. Начнем, наверное, с этой географии. Когда человек оказывается в Риге, в таком готическом, таком европейском городе, который всегда во все времена вдохновлял людей, которые приезжают из городов, где, например, нет готики в архитектуре и так далее. Что вы почувствовали, вот ваши первые ощущения? Либо Рига была знакома, приезжали, может быть, в детстве, может быть, в Юрмалу ездили.
Да, да, впервые. Я вообще...
Что почувствовали тогда?
Ну, как сказать, в первый раз, когда мы сюда приехали, мы же приехали сразу в Ригу, а потом нас распределили в Даугавпилс, в социальное жилье на несколько месяцев. Поначалу это казалось какой-то масштаб сразу большой, такое все. Нам хотелось как-то отдыха больше, немножко напугал масштаб. А когда мы уже переехали сюда, где-то день, наверное, на 4-й, я почувствовал себя здесь как-то как дома, знаете. И я каждый раз вот себя ловлю на мысли, что даже когда я иду по каким-то улицам, у меня такое ощущение, что я по ним когда-то ходил. Это какое-то ощущение дома, знаете, вот есть такое.
Да. Ну, наверное, кино есть. Смотрели, да? Штирлиц здесь ходил.
Я не знаю,
может быть, что-то такое тоже есть.
Может быть, как-то я не могу этого описать, это чувство. Вот есть, так и есть.
Но комфорт пришел довольно быстро, да? Ну, в смысле ощущения, что ты в городе, который ты любишь. Любишь уже.
Да, быстро, быстро.
Елизавета, а как
может
у вас
быть, потому
было?
Что мы полюбили Ригу, потому что здесь есть море, здесь каждые 2 улочки, даже как районы какие-то там определенно напоминают, как районы были у нас в Мариуполе. Поэтому мы здесь чувствуем себя как дома, и нам очень нравится. Даже
запаслись теплой одеждой.
Единственное, что у нас в Мариуполе было намного жарче, чем здесь. Поэтому чуть-чуть мне лично не хватает здесь лета, не хватает жары, вот это вот наше мариупольское. А Вова больше он любит.
А мне наоборот. Меня очень сильно та жара утомляла. Уже в мае включаешь кондиционер и до конца сентября. А здесь постоянно свежий воздух, мне нравится. И круглый год зеленая трава.
Когда да. человеку комфортно, вот чисто даже физически, физиологически, он творит. А, собственно, вы и творите. Володь, вот с вас начнем. Расскажите о себе, не о том мариупольском Владимире, а о рижском, который нашел свое место, место в музыке, который нужен другим людям. Работа звукорежиссера, по-моему, отличное дело.
Но я еще и аранжировщик.
И еще и аранжировки, да. То есть техническая сторона, может быть, иногда...
Ну, под ключ полностью, да. Все под ключ песни.
Музыка под ключ. Ой, мне так нравится это выражение.
То есть бывает такое, что я только как аранжировщик, а бывает, что я еще и свожу кому-то, ну, в смысле, звукорежиссер, если кто-то сделал аранжировку, и такое бывает. Ну, в основном я все делаю полностью сам.
Если вот человек приходит и говорит, вот знаете, я ля-ля-ля-ля-ля, вот такая песенка, ой, я так хочу, вот, чтобы вот это ля-ля-ля стало песней.
Да, так и происходит.
И тут Володечка так закатывает рукава. Так, да. Приступаем. Что хотим? Гитары, арфы, синтезаторы, рояли Стенвей. Что хочется душе, да?
Я уже и парочку вот... даже сделал народных латышских песен.
Ой, какой вы молодец.
Да, и я искал этот инструмент ваш народный, как он, кукла или кокла называется?
Ну, кукла — это немножко другое.
Ну, кокла, я не кокла, помню. Кокла, да. Кокла, да. Кокла. Ну, дело в том, что здесь мне помогло запасы украинских сэмплов, потому что они похожи. Все эти инструменты того
ну,
времени...
Ну, гусли, да, скажем, условные.
Это у нас... Бандура. Бандура у нас называется. Наверное, гусли это у русских, я так думаю, у россиян больше.
А бандура разве это не инструмент?
Это такой большой
как,
инструмент.
Да, он все-таки как гитара.
А он похож в инструменты того времени и у турков, и у греков. Мы же греки. по своему происхождению. В Мариуполе там очень много греков.
Mm.
И у нас эти все...
А я смотрю, ой, чернобровые, да.
Ну да, да, что-то есть. Ну, у меня мама украинка, а папа грек, получается. Ну, мы отвлеклись от темы.
Ну, это интересно, это действительно музыкальные тонкости. И вот вас привлекло коклы.
Раз я делал народную музыку, соответственно, нужно было добавить какие-то краски народные. Я начал слушать, что происходит в народной музыке, в латвийской, да, и пришел к выводу, что надо вот так, и добавил какие-то там инструменты такие, потому что греческую музыку я знаю хорошо, и, соответственно, украинскую знаю хорошо, а это мне было незнакомо, но я послушал и сделал.
И пошел по этому
пути. Да, девочка пришла просто, были люди, они уже в возрасте, они хотели просто спеть под гитару, что-то такое, ну, я им предложил, давайте сделаем более это все...
Ну, аутентично, да.
Да, но сделаем, чтобы какой-то метроритм был, чтобы более современно звучало. Ну, сделали. А вторая тоже девочка пришла под гитару, просто хотела спеть. Какой-то был уже там, я не знаю, шейкер, какие-то перкуссии, какие-то контрапунты добавил, скажем.
Ну вот, пошли словечки, да, да. Термины, все понятно.
Ну, в общем, сделали это все более профессионально, но она осталась довольна.
Ну, вообще-то, Владимир посягнул на святое. Да-да-да, мы сегодня и самого Раймонда Вальдемарча послушаем. Паулса спел, но мы честно Раймонду Паулсу об этом сказали. Он был не против. Но идем дальше, знакомство продолжается. Елизавета, тоже, наверное, пару слов скажите о том, что в Риге в плане творчества происходит. Как вы устроились? Ведь без работы, понятно, но никак с нашими ценами и так далее. Все это прекрасно понимают.
Я скажу, что нам очень сильно с Володей повезло, потому что как-то вот у других, когда мы знакомились с нашими украинцами, они там рассказывали, что они не могут найти квартиру, сразу работу как-то. А у нас как-то это все легко получилось. Мы приехали с Далгов Пилс в Ригу, мы сразу нашли квартиру, и через 3 дня я пошла работать. Ну, я пошла сразу работать не по специальности, я сейчас работаю маркировщицей на складе, но это не мешает
но
мне...
это работа, да.
Да, не мешает мне заниматься творчеством, потому что я еще выступаю по пятницам в кафе «Шервуд» на Чака 28, так что, дорогие радиослушатели, приходите, послушайте, да, споем вместе.
Так, хорошо. Тогда, Лиза, я должна спросить, а что вы поете? Каков ваш репертуар? Это то, что вы сами любите, или это то, что требует публика? Как вы с этим живете?
Ну, скажем так, что я уже давно пою в таких местах, как в ресторанах, в кафе, в Мариуполе я тоже работала, поэтому запрос публики я уже вижу, как-то, так сказать, насквозь. То есть я уже знаю, какую музыку предпочитает тот или иной посетитель. Ну, скажу, что я уже начинаю петь даже немножко на латышском, потому что люди знают, что я с Украины, и когда я пою даже те же «Листья желтые» на латышском, они так с удивлением на меня смотрят и аплодируют. Украинские песни очень любят наши посетители. Ну и, соответственно, по запросу по их и исполняется русская музыка, потому что
в общем,
да,
все,
да,
что все, угодно.
Все, что, да. Все,
а если что... Тину Тернер? Ну, мне кажется, с вашим голосом это вполне можно.
Нужно будет задуматься над этим и попробую обязательно.
Ну что, давайте мы поставим одну из песен, которые есть в моем сегодня арсенале. Мы, конечно, импровизируем, и мы, конечно, говорим о музыке в первую очередь. И это очень важно, что Владимир и Елизавета, оказавшись вообще в другой стране, в совершенно неизвестной стране, без родственников, друзей, близких, они продолжают заниматься творчеством. А значит, ну, им неплохо. Значит, внутреннее ощущение такое, что оно настраивает на творческий лад. Я думаю, что начнем с такой очень показательной песни. Вот есть, мне кажется, у Володи такой, ну, не знаю, что ли, может быть, особый дар все-таки петь балладные песни, сочинять. Такой рассказ музыкальный, спокойный, такой мужской, доверительный. И вот песня «Отпусти», мне кажется, такая «За жизнь».
Далекий сон, без начала и конца. Ты как будто есть и нет тебя, и ты совсем одна. Ты меня не позовешь, я тебя не обниму. Но я слышу, что ты где-то рядом, и твое люблю. Это все пустая ложь, ничего ты не вернешь. Отпусти, прошу, когда-то, может, ты меня поймешь.
со мною и не здесь. Или это злая месть, будто бы была и нет тебя, но все-таки ты есть. Ты забудешь обо мне, но уже не навсегда. Ты увидишь сон, а в этом сне, наверно, буду я. И уже совсем никто не посмеет помешать. И ты будешь лишь во сне меня любовью называть. Это все пустая ложь, ничего ты не... Со мною и не здесь. Или это злая месть, будто бы была и нет тебя, но все-таки ты есть.
Да. Может, так и должно быть, что та, навек его сердце забравшая, должна его отпустить летать навсегда.
Это все пустая ложь, ничего ты не вернешь. Отпусти, прошу, когда-то, может, ты меня поймешь. Не за мною и не здесь. Злая месть, будто бы была и нет тебя, но все-таки ты есть. Это все пустая ложь, ничего ты не вернешь. Отпусти, прошу, когда-то, может, ты меня поймешь. Не со мною и не здесь.
Напомню, что музыканты недели сегодня наши украинцы Елизавета и Владимир, которые продолжают заниматься музыкой. Лиза поет, Владимир тоже поет, но пусть, может быть, на публику еще не выходит, где-то ну, там да. В студии, ну, такой студийный человек. Но это очень
превратился
хорошо.
Превратился в него. Вообще-то я дома был не студийный человек.
Да?
Конечно, я же певец изначально. У меня была своя студия, я этим занимался, но здесь пришлось. Ну, честно сказать, у меня первое время и отпало желание петь. Я думал вообще, что я петь не буду. Ну, после, наверное, этих событий всех.
Ну, конечно, да.
Ну, и как-то я переквалифицировался.
Спрятался в студии.
Помогло, да, мне.
Да. Ну, я думаю, что у вас и дел-то много. Организация концертов и выход на сцену — это все-таки дело большое. Нужно готовиться.
Да.
Ну что ж, вот тогда сейчас поговорим о том, какими вы были в Мариуполе. Вы оба из одного города. Вы приехали уже вместе. Я прочитала, Володя, про вас, что вы вокальное образование свое получили по какой-то системе ФМРГ, фонопедический метод развития голоса. Ну, я, конечно, сразу упала в обморок, потому что я ничего не понимаю. Профессор Виктор Вадимович Емельянов. Мне очень интересно стало, что это? Это норма? Это все так учатся? Или
нет,
это какой-то эксклюзивный путь? Что это такое? И чем это отличается от простого, вот когда народ там распевается ми-ми-ма-ма-му, а потом вот что-то там поет? Ну уж я не знаю, наверное, у нас очень многие в хоры ходили и знают эту систему обучения.
Но это отличается, по большому счету, всем. В первую очередь, философией. То есть здесь основательный подход и в образовании человека, который учится. То есть он должен фундаментально фундаментальные знания получить изначально.
То есть музыка не живет отдельно, музыка – это часть общей культуры.
Да.
И, может быть, и не только культуры.
Понимаете, мне эти вопросы постоянно задают, но их объяснить в двух словах невозможно.
Но видите, у нас в Латвии нет такого метода развития. Мы не знаем профессора Виктора Вадимовича Емельянова. Очень интересно узнать, хотя бы так. Если бы вы взялись сейчас, а вот пусть у меня будут ученики, и я как раз вот эту методику постараюсь тоже внедрять молодым, которые учатся. Да не обязательно, наверное, молодым. А может быть, как раз-таки здесь должен быть уже такой созревший человек со своим мировоззрением.
Нет. Это с детства вообще. Это я такой эксперимент у него был. Потому что я потерял голос, и нужно было заниматься. Я потерял за болезни. Я пел, и я хрип, ну, в ресторанах пел, все и потерял.
Ну, сорвал, да, да.
Да, даже не сорвал, у меня было страшнее, у меня была функциональная дисфония. Это когда орган перестает мозгу подчиняться. Бывает же и у футболистов травмы, что орган здоров, колено, а пережитый стресс болевой не дает работать органу правильно. Ну, в общем, я был и в Киеве у серьезных докторов, был в одном кабинете с лидером «Океана Эльзы» Вакарчуком, если знаете такого.
Конечно, знаю. Бывало.
Ну, у меня был здоровый орган, мне сказали, все. Я хотел уже бросать, скажу честно. И мне попался Виктор Вадимович. Мне попался сначала Ярослав Сумишевский, я услышал, как он поет, и я не постеснялся, написал ему СМС. По всей видимости, у меня уже не было выбора просто. И он мне ответил, что я занимался так-то и так-то. И я связался с Виктором Вадимовичем, он оказался живой, здоровый человек. Он 45-го года рождения, ему в этом году будет 80 лет.
Вот есть такие, да,
да.
Вот
и
есть такие люди.
Он, конечно, мне пошел навстречу совершенно безвозмездно. Я начал заниматься сначала сам. Ну, понятно, что это была переписка, он узнавал образование, все прочее, ему скидывался и записи. И потом, как раз в 2013 году, когда в Украине начали уже события эти проходить, Майдан и прочие дела, я понял, что надо ехать. Он же постоянно гастролирует, ездит с обучающими какими-то лекциями по всей России. И я думаю, надо ехать, чувствовал мое сердце. Я поехал.
Успейте, да.
И я, как раз вернувшись в Украину, уже я больше не поехал бы. И я получил очно это все, и мы переписывались, и все. На чем она обоснована? Это многоуровневая обучающая система, которая учит всему. От взятия дыхания, положения гортани, от открытия рта. То есть это полностью фундаментально такой системы в мировой певческой или вокальной науке не было никогда.
То есть это абсолютно авторская система.
Это да. Авторская, основанная на науке. В первую очередь, потому что вокальная система, которая есть сейчас, это эмпирическая наука, то есть делай как я. Как развивалась вообще вокальная сама по себе, это вся наука, ну, если можно так назвать, обучение.
Ну, что, наука,
как, если
конечно,
у инструменталистов, да. Там все просто, там есть определенные...
А там тоже разные системы.
Ну да, но там есть определенные материалы, которые ты должен сыграть, у тебя есть инструмент. Вот маэстро сидел за классным роялем, инструмент есть, остается только научиться выдавать нужный звук. Да?
89 лет.
Да, ну это потом. Потрясающе. А у вокалиста, у него нет инструмента. Изначально может не быть. Раньше система, как она работала? Был конкурс, допустим, один из тысячи попадал. Потому что, вы сами знаете, в те времена быть певцом, это было, ну, мы говорим за те царские еще времена, да? Это было социально, ты сразу поднимался на высшие уровни в социуме, да? Если так можно сказать. И поэтому был большой конкурс. И уже выбирали изначально тех, у кого были задатки от природы.
Ну да, да.
А потом эти люди уходили на пенсию и шли преподавать. Но проблема в том, что они не умели работать с проблематикой. Они говорили, делай как я, а если у человека нет таких вокальных данных?
Ну да, если у него Карузо, что-то по-другому работает.
Правильно,
да.
И Карузо ж поэтому, он же первый своему ученику сорвал голос и бросил. И поэтому это до сих пор продолжается. Но если раньше музыкальный фон был другой, и, соответственно, голоса звучали у людей по-другому. Почему? Потому что наши голоса работают на принципе идиомоторики. Что мы слышим, то мы и производим.
Да.
То есть мы не можем произвести то, чего мы не слышали. Если в советские времена вот моей бабушке тоже уже за 80 лет, она садится петь, она поет с вибрато, она поет в традиции, то современная молодежь, она этого вообще не знает, потому что их фон музыкальный уже совершенно другой, у них уже, сами знаете, какая музыка.
Эдит Пиаф для них не поет.
Да, да, и, соответственно, сейчас это все деградирует, и поэтому это все более актуально, потому что эта система работает именно с проблематикой.
Ну, то задумайтесь, есть, может быть, нужен нам такой,
вы знаете, парадоксальный, посол
этой системы.
Парадоксальные вещи, но на это реально есть спрос. Вот постоянно люди хотят, но здесь нужно иметь очень серьезно на мотивацию. Угу. Понимаете, большинство людей, они думают как? Они думают, что преподаватель — это волшебник, который нажмет какую-то кнопку, и ты сразу запоешь, как Селин Дион. Но это, тут надо готовиться, тут надо изучать, нужна наслушанность. Там прям есть перечень тех произведений, которые ты должен послушать, прочитать какую-то информацию, знать за это, за это, за это. Ты должен знать какие-то физиологические вещи. Ну, это если мы говорим со взрослых
людей.
Ну, а
как же, да? Ну, да, анатомию того, что у тебя внутри, конечно.
Это если мы говорим за взрослого, потому что взрослых зачастую приходится переучивать. У них, скажем так, самоконтроль должен быть в разы сильнее, чем у детей. А вообще она, ее как бы фундаментальное предназначение этой системы для детей. То есть с детства берется группа, даже не группа, в садике приходит преподаватель, который занимается с ними в виде игровых упражнений.
И, да, конечно, это все лучше, когда с детства. Но вы же понимаете, не у всех в детском садике есть хороший
когда
педагог.
Когда он мне давал эту систему, она же вообще по академическим канонам работает. Он говорил, что я даю очень с опаской эстрадным певцам, потому что мало ли как.
Чтобы не сорвать,
У меня не то, что не сорвать. Представьте, человек поет уже в каком-то жанре, к нему же Лепс как-то обращался. Позвонил, прям Лепс, сказал, давайте там самолет, все, приедьте, помогите, сорвал голос. Он отказался. Почему? Он говорит, я же, если научу Григория Лепса петь по-другому, это будет уже не Григорий Лепс. Понимаете, и тут очень важно, представьте, человек поющий, тут словно скажем, он гастролирующий, бац, потерял голос.
И выходит уже как поворот.
Да, и как, то есть это надо адаптировать. Ну, в мой случай переубедил его, и он... как-то так. Больше начал на эстрадную обращать. Понял, что система адаптирована под эстраду тоже.
Ну, вообще у вас высшее музыкальное образование?
Нет, у меня нет вообще музыкального образования. У меня высшее образование, у меня высшее...
Ну, музыкальное.
Да, я инженер-строитель.
Ну, отлично. Поющий. В общем, это физики и лирики.
Вот Елизавета
есть.
Вот это про
вас.
Высшее.
Лиз, мы все с Володей обсуждаем, как учиться тому, чтобы петь. Как вы учились? Может быть, есть важные учителя в вашей жизни?
Я, конечно, не как Владимир, знаю эту всю программу вокальную.
Но голос срывали неоднократно, чувствуется,
срывала,
правда?
Срывала,
у вас же
голос,
блюзовый,
И даже обращалась к Владимиру, говорю, давай позанимаемся со мной, позанимаемся
поделись этим.
Что-то пытались, он мне сказал, что ты уже как поешь, поэтому пой так, как ты поешь.
В случае с Елизаветой, когда уже есть такая система, по большому счету пагубная для организма. Понимаете, как происходит вещь? Бывает, человек поет красиво, но извлекает звук неправильно. И как его переучить петь? Он не перестанет петь таким образом. Он уже
будет немножечко другой.
Он уже состоявшийся.
Да, тембр даже.
И в случае с Елизаветой, опять же, в этой системе есть для этого инструменты. Это называем так гимнастика определенная, которая помогает просто этот инструмент держать в русле. Она и операции делала даже на голосовой.
Да, у меня было... начнем сначала. Я закончила Харьковскую академию культуры. По специальности я бакалавр из музычного мистецтва, это музыкальное искусство. Так получилось, что не прислушивалась к рекомендациям своего вокального педагога, и получилось так, завязывались узелки у меня на связочках. Пришлось мне сделать даже две операции.
То есть потом вы восстанавливались?
Я потом
восстанавливалась.
Да, нельзя было там петь по определенное количество времени, а я, так как работала еще художественным руководителем у нас в нашем сельском доме культуры, мы сами с Вовой с поселков греческого типа, у нас у меня поселок Сартана, а Вовы поселок Чермалык, то есть это и наши...
родом. Я уже много лет жил в Мариуполе.
Да. Так как мне пришлось молчать, мне как-то было молчать сильно долго, мне было нельзя, и поэтому я нарушила определенные рекомендации, и потом еще раз мне пришлось сделать операцию.
Тонкая это вообще вещь, голос, его уберечь. В этой всей жизни, между прочим, при латвийском климате это вообще-то особенно острый вопрос.
Вы знаете, я тут не соглашусь с вами.
Да?
В Мариуполе, если я не занимался 2 дня, у меня переставал звучать голос. Здесь, в силу своей профессии, я практически вообще не занимаюсь. Почему? Потому что я целый день сижу, пишу аранжировки.
У меня, кстати, тоже хорошо звучит
ужасный.
Как-то, голос даже.
В Мариуполе там же
сухо очень.
Там, наоборот, влажно. Там еще влажнее, чем здесь, там Азовское море. И там заводы. Там было 3 завода в Мариуполе. То есть Азовсталь всем известный, он раза в 3 меньше, чем основной завод, комбинат имени Ильича. И там постоянно эта экология, то есть запах, этот дым, на автомобилях утром остается этот налет. То есть очень плохая. Это он же в Украине занимает или первое, или второе место по экологии занимал тогда.
Антиэкология.
По антиэкологии.
Ну да, у нас уже все там, заводы закрыты давно, да. Очистилось все, да, мы дышим.
Поэтому у нас голоса хорошо звучат.
Да, да,
да. Ну, в общем, есть плюсы, есть минусы, но, конечно, здоровье – это очень важно. И у каждого ведь все-таки эстрадного, особенно артиста, должна быть какая-то цель, она же мечта, она же какой-то пункт по пути своему творческому. Нужен же альбом. Нужен же диск, свой репертуар, свои песни, свой композитор, аранжировщик пусть. Но что-то такое, как для поэта, поэтический сборник. Это должно быть напечатано, это должно выйти. Лиза, у вас есть?
Дело в том, что до знакомства с Владимиром у меня вообще ничего такого не было. Я просто была художественным руководителем Дома культуры, я пела в ресторане. Потом вот когда познакомилась с ним, с его творчеством, мне захотелось тоже чего-то.
Я это же заразное дело, да?
И я предложила дуэт. Я говорю, Владимир, давайте с вами
плеча.
Запишем дуэт. Ну, у нас там были некоторые... Вова там хотел одну песню, потом сказал, что нет, у нас будет своя история. И тут, как говорится, знаете, начался этот процесс. Он написал песню, прислал мне демо-версию. Мне очень понравилось. Мне вообще нравилось, как он поет. Понимаете, как у нас наши жители, вот наших поселков, они, ну, как бы так сказать, ну, дружны, что ли. И для нас это было такое событие, потому что, зная Вову, зная меня в наших поселках, вот такой вот дуэт... Это такое глобальное событие, которое нужно было осветить.
Отметить.
Прессе, да, чтобы и телевидение пригласило. Кстати, у нас премьера состоялась песни «Прости меня». Состоялась 12 декабря. Это перед началом, получается, вот этих вот действий, которые у нас были в Мариуполе. Мы записали с ним эту песню. Это было очень волнительно. Просто для меня это было первый раз. Конечно, Владимир в этом смысле, он очень такой человек жесткий. В плане записания музыки, если это его, оно должно звучать так, как он должен это услышать. И поэтому мне приходилось, конечно, нелегко с ним в этом смысле слово, что записывать, потому что там нужно было соблюдать все его рекомендации. Вот так вот и сейчас должна именно спеть так.
Ну, Лиза,
так.
Ну вы же профи. Вот, взяли и сделали.
Вы понимаете, что мне так тоже казалось, что я сейчас раз и спою, да не тут-то было. И в итоге получился просто великолепная песня. У нас даже есть видео на эту песню снимала.
То есть в Ютубе можно найти?
Да, можно в Ютубе найти. Снимала моя подруга Татьяна Ширас. И как-то, когда мы обсуждали сам сюжет этого видеоклипа, мне почему-то захотелось дождь. Понимаете, в декабре дождь мне захотелось.
Ну, у нас это бывает.
Да, я вижу дождь, хочу дождь, но у нас дождя не было. И поэтому нам пришлось вызывать МЧСников для того, чтобы нас поливали с Владимиром.
При температуре ноль.
Да.
Представляете?
Ну, вы герои, да.
Да, и нас вот это вот поливали этим дождем. Ну, если нашим слушателям будет интересно, могут зайти на канал Владимира Сохтас Мьюзик и там видеть уже окончательный результат. Вот, и у нас прошла эта премьера, и все, и после этой премьеры у меня просто загорелось все. Как-то вот у нас уже какие-то планы, у нас уже греческие.
Альбом.
Да, у нас уже греческие песни, уже какие-то такие, все. Ну,
ну оно, знаете, как происходит. Сначала в тебя никто не верит, и, ну, так обычно
всегда.
А может
быть, и сам себя не веришь.
Да, бывает, да. Сам себя, ну, как-то оно потихоньку, а когда что-то уже происходит, то сразу этот триггер, он заводит других людей, и уже появились у нас планы. Это произошло на фоне того, что у нас реформа прошла в Украине, называлась реформа о децентрализации. И получается, что начали определенные поселки по культурному типу, или как это правильно сказать, они начали объединяться. И получается, что поселок, с которого я родом, и Лиза, ну, опять же, это Сартана, она с Мариуполем, это как Маропа у вас, понимаете? Угу. Это вот, рядом. И мой-то подальше, откуда я. И они впервые за там больше чем 100 лет до прихода коммунистов, они были вместе, и объединилась одна культура. То есть один язык у них все одно, но они больше 100 лет жили как бы в разных...
И прям по-гречески говорят?
Ну да, наши родители.
Да, наши родители. У меня бабушка, я еще помню, я бабушку свою не помню, а мама говорила о том, что в доме только разговаривали на греческом языке.
Они и платили. Они жили своим, как
да,
сейчас говорят,
да,
комьюнити.
Да, 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 у них была своя религия, свое образование.
Греческая православная
правильно.
Церковь.
Правильно.
Да.
Вот мы, кстати, всегда об этом слушали, и буквально год назад мы ездили в Таллин прогуляться и шли, смотрим храм. Но он с виду как католический. Мы зашли и что-то там общались, как-то не похоже, что-то не то. И оказывается, там священник.
Ну, батюшка. Ну,
батюшка,
ну,
да, да, он, да, да. Он с Мариуполя, кажется, родом, но живет в Таллине. И это была именно греческая православная,
да,
церковь.
Да.
Она другая, там можно сидеть. Там по-другому все сделано. У них была своя церковь, ну все свое. Они платили там налогов меньше. Им было разрешено заниматься рыболовством, всеми этими делами, потому что там Азовское море. И, то есть у них была своя культура, а потом же сами знаете эти события, как бы.
Да.
Там уже никто не спрашивает у тебя, кто ты, и все.
Мы сейчас узнаем, кто вы, потому что у нас песня есть. Она называется «Прости меня», и это дуэт.
Давайте.
Я думаю, настало время ее послушать.
Холодно в городе, словно на холоде стынет моя душа. Сны то прощаются, то возвращаются тихо и не дыша.
Больно, согрей меня от одиночества на берегу любви. Я там одна осталась и зову, помоги.
Ночь не согреет холод сам, я с собой расколот.
Я по-прежнему зову, зову тебя. Прости. Дум на вождении обледенит мой дом. В каждом желании и в каждом мгновении вижу, где мы вдвоем.
Сердце, остывшее от одиночества, не ощущает боль. Ты на другой планете, я не могу с тобой.
Ночь не согреет холод
сам, я с собой расколот.
Я по-прежнему забыл.
Продолжим говорить о жизни и музыке. И, конечно, многое мы узнаем от вас о жизни в Мариуполе или там вокруг, о жизни, которая пока в прошлом, которая вспоминается с таким теплом. Но мне очень приятно осознавать, что и нынешнее время, несмотря на все сложности, нынешняя география вашей жизни, все-таки вы о ней говорите с улыбкой и с добрым чувством. Нет вот этого чувства ущемленности, что ли. Нет ощущения, как будто вам подрезали крылья. Все продолжается, и, может быть, даже именно в Риге выйдет какой-нибудь альбом,
правда? За это чувство, которое вы правильно заметили, это мы вам спасибо должны сказать.
Конечно.
Вот именно мы должны вам сказать спасибо Латвии и Риге. Лично мою душу вылечила Латвия.
Вот на этой фразе, что вы приехали в Латвию, и здесь, как мы уже в начале беседы упомянули, что вы уже даже прикоснулись к латышской народной музыке, аранжировке, по крайней мере, инструментам, как я уже тоже упомянула, посягнули, значит, на наше святое, на музыку маэстро, и записали песню, одну из самых, наверное, красивых и любимых и известных «Подберу я музыку», Как пришла эта идея, как решились, почему именно эта песня, может быть, с ней связана какая-то личная история?
Знаете, я не знаю, Лиза помнит или нет, когда мы переехали с Даугавпилс сюда, как-то в первый день, ну, как обычно, у греков же положено все отметить, да?
Да.
Ну, как иначе? Ну, мы, понятно, что накрыли какой-то стол, посидели, и я к Лизе сказал, что я, ну, как бы, обязан это сделать. Почему подберу музыку? Потому тут все просто. Потому что она мне подходит по типу голоса, и потому что я понимал, что в этой песне я смогу какие-то краски свои дать. Если, допустим, взять какую-то другую песню, ну, взял бы я песню «Я тебя рисую», и что бы я там... Я мог бы только повторить за Интерсом. Почему? Потому что он-то ее переделал. Она была до этого другой. Он ее сделал именно в том виде, в котором мы ее сейчас все знаем. Если я сделал бы то же самое, то получилось бы, что я повторил. И плюс она не совсем певческая песня. Там нет длинных нот, она, ну, другая. А под мой тип голоса это подходило...
В общем, профессиональный выбор.
Да, профессиональный выбор. Я
не
на полтора...
эмоциональный, а
на полтора тончика себе поднял тональность, чтобы показать, ну, как бы... Ну и все, я выбрал тональность.
Володь, вы нас не удивляете. В этом смысле мы, рижане, которые знают местных музыкантов, в частности группу «Рамирес», знакомы с этой версией даже в латиноамериканском стиле, с гитарами, в стиле «Gypsy Kings» и так далее. Есть и такая версия. Скажем, ей уже тоже много лет, может, более 10 лет.
Я ничего в плане драматургии нового не придумывал. Я просто со своей колокольни на это все посмотрел, и все.
Ой, а я так люблю, когда вот у известной песни появляется какая-то новая, иная версия. Мне кажется, что маэстро тоже это любит.
Наверное.
Он очень ценит оригинальную идею. И вот мы, скажу нашим слушателям, прежде чем зайти в студию, мы встретили маэстро. Я представила ребят ему. Он, я бы сказала, даже благословил как-то, да, мотнул головой, улыбнулся, пошутил. И я думаю, что эту песню я ему обещала, я перешлю ему в ближайшее время. Ну, а мы послушаем то, как Владимир почувствовал, как спел, как сделал под себя, но в то же время и, конечно, с уважением к оригиналу, к этой мелодии и к Раймонду Паулсу. Итак, подберу я музыку.
Я пою в нашем городке каждый день в шумной тесноте. Музыку к тебе.
дорогие мариупольчане.
Бывшие мариупольчане, ныне рижане.
Ныне рижане, да. Конечно, хорошо, что, как и все в жизни, в кулинарии, например, так и в музыке, все замешивается на этих разных традициях. И очень ценно и интересно, что Владимир прошел эту школу фонопедический метод развития голоса. Ой, мне самой просто
на самом деле
очень любопытно.
Ничего сложного нет. Фонопедия, что такое, знаете?
Нет.
Это наука, занимающаяся реабилитацией человеческого голоса. То, что мы извлекаем звук, это называется по-научному фонация.
То есть фониатры вот это делают.
Да, а он работал много лет фониатром, в фониатрическом кабинете фонопедом.
То есть, ну, реально,
то есть,
да,
приходит
доктор...
человек, да, то есть только если фониатор, он больше занимается медикаментозным лечением, и он ставит диагноз, а фонопед, он занимается уже упражнениями, ну, то есть как,
Как физиотерапевт.
Физиотерапевт, да. И там он экспериментировал, естественно, что он сам когда-то голос потерял, и там...
Сам прошел через...
Да, и там же он, просто его, как он рассказывал, как его убедило в том, что его убедило в том, что он на правильном пути. Его убедила встреча, наверное, с Владимиром Галузиным, если знаете, такой есть мировой оперный певец. Он же с одной консерватории ушел, и с той уже хотел уходить, потому что у него были проблемы с голосом. Он был басом, а его Виктор Вадимович перевел в тенора. Представляете? И человек стал мировой известностью. То есть с него смеялась, в Новосибирске с него смеялись все. Говорили, ты, у тебя так голоса нет, ты еще эти емельяновские упражнения. Вообще ты типа не это самое.
Да,
петь
вообще
не...
он уйдет.
Да, ну, видите, человек. И он тогда, он это все развивалось на базе фонопедии, поэтому он назвал фонопедический метод. Потому что для того, чтобы заниматься, скажем так, этой системой, далеко не обязательно иметь музыкальный слух. Этим могут заниматься и дикторы, и, я не знаю, маркетологи, кому нужна речь.
Да,
понимаете?
Кто то есть, там... работает с голосом.
А если мы говорим за какую-то классическую образовательную систему, где нужно та-та-та-та-та-та-та петь гаммы, то есть там уже хочешь не хочешь, слух надо иметь. Поэтому и база фонопедический, скажем.
И вот мы послушаем еще одну песню, которая называется «Стой».
Кстати, удивительная песня. Я ее написал как баловство, а она начала нравиться людям в Мариуполе.
Стой, слышишь, стой. Мне не остановить то время, где ты не со мной. Твой, только твой. Был я, но нет тебя теперь со мною под луной. Я опять оставлю все разлуки позади. Прокричу на всю планету, только ты приди. Стой, слышишь, стой. Я прошу тебя сегодня, просто будь со мной. Оставить нам нелепые мечты. Я, это я. Да наплевал на все, что было, да забвения. Я опять оставлю все разлуки позади. Прокричу на всю планету, только ты вреди. Стой, слышишь, стой. Я прошу тебя сегодня, просто будь со мной. Стой, слышишь, стой. Унесло любовь рекою, смыло как волной. Разлуки по
позади. Прокричу на всю планету, только ты приди. Стой, слышишь, стой. Я прошу тебя сегодня, просто будь со мной. Стой, слышишь, стой. Унесло любовь рекою, смыло как волной. Стой, слышишь, стой. Я прошу тебя сегодня, просто будь со мной.
Знаете, поскольку время-то летит, а завершим мы сегодня совсем не веселой песней и совсем не игрой такой, да, как предыдущая песня «Стой», вот вроде никто не думал, а она получилась хитом в своем вот стиле и для своего слушателя. Но есть вещи, которые, я так понимаю, настоящий творческий человек не может обойти. Вот это ваша жизнь, это ваше, я бы даже сказала, вот пилигримство, потому что вот так судьба и жизнь, и жестокие военные условия заставили очень многих покинуть свой родной город, вообще свою страну.
Да.
И это все отзывается как бы сразу? Или уже когда вы, Володя, приехали в Ригу, вот тогда родилась у вас песня «Вина»?
Нет, эту песню я написал, когда начали стрелять.
Это вот прям сразу первая реакция, да, организма, да?
Я написал, получилось так, что я написал, я даже прописал вокал. Ну, то есть я забил какой-то каркас аранжировки, но те, кто в этом деле занимаются, они поймут, о чем я говорю. Сначала пишется, но я, во всяком случае, делаю так. Выбирается какая-то тональность, метроритм, и ты пишешь голос для того, чтобы слышать аранжировку, да, в какое русло ее вести, какие барабаны там. Ну, сделал, а потом, ну, это я не могу передать это состояние, такой уровень волнения происходит. Ну, представьте, ты сидишь, и оно все трусится, эти взрывы, эти стекла. Я, чтобы как-то отвлечься, думаю, пойду я буду заниматься хоть чем-то. Ну, включил, еще свет был. И я прописал, набрал кучу вокалов, чтобы потом сделать эту песню. Лиза пошла там что-то пытаться в какой-то очереди хлеб там купить, что-то такое. Это еще до того, как начался полный ужас, когда отключили свет, все. А потом выключили свет. Буквально я прописал, думаю, утром проснусь и
продолжу
работу. И я, как сейчас помню, в 7 утра открываю, я вообще такое время не просыпаюсь. Но я так, видать, горел, что я открываю в 7 часов утра и вижу, как лампочки на мониторах студийных, знаете, в режим ожидания, когда уходят, они красным горят. И так, пуф, и потухли. И все.
Темнота, да?
А потом, естественно, попал снаряд прямо ко мне в студию, мы успели уйти оттуда случайно с Лизой. Но мы уже жили в подвале, почему? Потому что уже окон ничего не было, было холодно. И получается, в ночь с 18 на 19 марта, да, мы пришли там что-то, ну, помылись там что-то в это самое, вынесли в коридор какие-то вещи, потому что уже вокруг дома все горели, мы понимали, что это к нам придет тоже. И мы спустились в подвал, только там обустроились уже, скажем так, к ночлегу, и прилет прям, там, видать, был кондиционер, они нацелились прямо на кондиционер, и прям это в студии, в общем, вот так. И дверь, все вылетело, я в квартиру не попал. Ночью прилетел самолет, там дом, все сгорело, мы там прибегали, там куча людей погибло, мы чудом остались живы, в общем, это длинная история, а потом мы прошли эти все фильтрационные истории, вернулись к родителям, и я поехал в Мариуполь, еще толком не пускали, попросился в квартиру, что-то сгорело, моя не сгорела, но разбитое все было. И я в этих, ну, вместе с Лизой, в этих всех, ну, бетоне в этом всем,
да,
отыскал свой компьютер.
И он был жив?
Он был мертв. То есть получилось так, что в бок попал, что-то его ударило, но как раз не с той стороны, где все было. И я сюда приехал с, ну, как бы его разобрал по запчастям. И вот так в сумку мы положили и приехали с этим компьютером, не зная, работает он или нет. Ну, то есть материнская плата, жесткие диски, потому что столько лет я собирал сэмплы, то есть куча всего было. И мы приехали сюда, потому что тогда, в тот момент, там негде было купить корпус, ну, чтобы подсоединить и попробовать, еще и света не было, кто был, то не было. И мы здесь уже включили, он работает. И тут, оп, эта песня. И я ее сделал, все, она и была, а потом так получилось, что там перестанавливали Windows, в общем, стерли мне этот проект. Я думаю, блин, ну это какой-то рок с этой песней.
Да, ну и, в общем, в этой песне-то все и сказано, и понятно, и Наверное, у каждого, кто прошел этот путь, должна была родиться такая своя песня или такой свой стих. Даже несмотря на то, что я помню, когда только все началось, многие, очень многие украинцы, артисты, музыканты, певцы, певицы говорили о том, что их приглашали в Латвию сразу же выступать. Они говорили: «Не могу, не могу петь, не могу». Я даже говорить не могу. И это великое счастье, если вот этот импульс осознания трагедии, всей этой драмы, он сразу включается и рождается песня.
Да, но у меня же есть альбом, я же закончил альбом, ну, там 6 песен всего, но они по нагрузке, наверное, на все 18 тянут. И там именно связано все с этим. Ну, то есть там не конкретно бывает про войну, то есть чисто социальная вся эта история. Но я никуда не публикую. Почему? Потому что пока это никто слушать не будет. То есть это такое, чисто пока для себя. Ну, оно сделано хорошо, я помучился, все классно свел, аранжировал, там гитары где надо. В общем, такие.
В общем, что-то лежит в загашнике,
да,
пока
да,
и ждет своего часа. Ну, а мы не будем откладывать, мы послушаем песню «Война», а... Владимиру и Елизавете я желаю вдохновения. Спасибо за то, что вы творите. Спасибо за то, что пришли. Будем встречаться.
Спасибо большое вам.
Спасибо большое.
Світом правлять хаос і біль, і лунає, гримить звідусіль, а виною, виною всьому. Переможець і той, хто програв, свою душу розп'яттю віддав, а виною, виною всьому вона. Вона. Взяв автомат, ти натиснув і вилетів град, а виною, виною всьому вона. Ні, не ти її починав, просто зверху там хтось наказав, що почнеться і знову прийде вона. Вона.